Здравствуйте, ребята. Продолжаем подкастирование на различные жизненные темы. Тут я недавно записал пару таких совсем айтишных подкастов и понимаю, что нужно как-то поговорить с нормальными людьми тоже. Хотя небольшие впрыскивания, связанные с IT, я буду делать в любом случае. Даже, наверное, и в этом тоже. Но, тем не менее, два основных события на этой неделе – это две покупки. Я, во-первых, купил iPhone 4. Я долго думал, брать его, не брать его. Все-таки тут подходящие андроидовские фоны приближаются. А iPhone у меня был уже почти 2 года. А может, и даже 2 года. Вот. И я все думал, переходить, не переходить. Поглядел на различные устройства и решил, что самым главным и определяющим фактором в данном важном жизненном решении будет то, каким образом я планирую использовать этот аппаратик. Дело в том, что, с одной стороны, я все же разработчик программного обеспечения и думаю, что придется двигаться в сторону разработки для Android. Вот я в данном случае говорю как человек, который участвует в компании, ну, я имею в виду в фирме, и мы, одно из наших направлений, которое мы решили, будет правильным, это разработка для Android. С другой стороны, я есть потребитель, который каждый день носит в кармане эту штучку, и как потребитель у меня могут быть совсем другие, как у потребителя, вернее, у меня могут быть совсем другие критерии по выбору вот этого, то, что называется здесь смартфон. И все же я склонился к тому, что в данный момент я больше потребитель, а не разработчик, и решил купить себе все же iPhone 4. Кстати, это не такое простое дело. Не такое простое дело. Их нет. То есть везде очередь. Конечно, можно пойти в телефонную компанию AT&T у нас здесь и заказать его, и через 2-3 недели они точно получат для тебя конкретно. Но так просто зайти в Apple Store или в AT&T и взять его практически невозможно. То есть их не хватает. Желающих больше, чем телефонов. Вот я поручил своему ребенку, чтобы он отслеживал телефоны. И он был заинтересован в этом, потому что я ему сказал, я тебе дам свой старый iPhone. Как вот куплю себе новый, отдам тебе старый. Он начал звонить в разные места, и вот пошла типа первая ласточка. В одном месте ему объявили, что вот у нас есть ограниченное количество, limited quantity, телефонов, которые на 32 гигабайта диски. Не надо, мне не нужно столько. Это на $100 дороже. Это было бы не $199, а $299, а пользоваться им я бы не стал. Я не смотрю так уж много видео там и вряд ли будут грузить фильмы. Ну, может быть, там буду. Там. Сейчас на Netflix можно смотреть. У нас есть такая система Netflix, которая прямо можно смотреть instant movies. То есть можно прямо они тебя грузят или в телефон, или в другие устройства, кстати, я об этом тоже скажу. И я решил, что мне нужно 16. Я не хочу платить лишние $100, зато место на диске, которым я пользоваться не буду. Вот. Потом в одном месте он вдруг позвонил, мой ребенок, и ему говорят, да, у нас есть. Ну, на следующий день мы туда поехали. Или даже в этот же день, по-моему, мы туда поехали после обеда. В этот магазин, и да, они у них были. Мы зашли туда. Там сразу же ко мне представили мальчика. Они тут все ходят в синих таких рубашечках в Apple Store. И он мне это все дело оформил. Оформил там, вел туда-сюда. И подвел меня в то место, где мне уже должны были его активизировать. И дальше типа он мне передавался из рук в руки вот тому другому работнику Apple Store, где меня должны были активизировать, чтобы мой телефон уже стал работать с моим же номером. Он представил меня так, своему коллеге. Он говорит, вот это Яков, он сделал правильное решение, купил iPhone 4. Ты, говорит, этого не видел, но он сделал обратный прыжок с переворотом, когда я ему его дал в руки. Это было довольно весело. Backflip. Backflip – это обратный прыжок. Если бы я сделал просто флип, это я бы просто бы сальто сделал такое вперед. А backflip – это назад. Конечно, никакое сальто я не делал, но было весело, насколько красиво он меня представил. Взял этот телефончик. Телефон хороший. Хороший, он сделан правильно, красиво сделан, такой солидный, литой, правильный вес. У него держать в руках приятно. Ну, в общем-то, за это я его и брал, за удобство, за красоту, за правильный дизайн, за современный, вот за то, чтобы иметь что-то классное в руках. В нашем возрасте что еще я могу взять в руки классное, правда? Кроме как телефон. You know what I mean. Вы понимаете, о чем я говорю. Вот у меня он нужен несколько дней, этот телефончик. Думаю, что сделал правильное решение. Слово «телефончик» совсем неправильно в этом случае. Это компьютер. Это компьютер, который еще и может звонить. И если к нему подходить с такой точки зрения, тогда сразу же вот эти недостатки, о которых так много твердили большевики, про антенну, там пальцем тронешь не туда, ничего не будешь слышать. Это неверно, неверно. Скажу вам, что я не нарвался на это пока. Может быть, они свой софтвер подкрутили, вот, чтобы, когда трогаешь там пальчиком, вот там одно есть место такое, куда пальчиком тронешь, и говорили, что будет теряться сигнал. Ну вот сейчас софтвер подкрутили, вот эти полосочки, bars, как говорится, они не теряются, и не уверен я, что действительно ли там все портится или нет, хуже, чем у других телефонов. Что касается звонков, терял ли я звонки? Да, было уже пару раз терял звонки. Не знаю, из-за того, что это 4-й iPhone, или я просто нахожусь сейчас в таком месте, где я бы и так терял звонки, будучи на 3-м iPhone. Вот. С другой стороны, хочу сказать, что сигнал по данным, вот это вот 3G, который и даже ближайшие Wi-Fi, он ловит, похоже, сильнее. По крайней мере, я же отдал своему ребенку старый iPhone, и вот мы, допустим, сидим где-то в кафе каком-нибудь обедаем, он имеет свой, я имею свой iPhone. И я вижу, он у меня ловит, что вот в той области, где мы сейчас находимся, есть бесплатный Wi-Fi, допустим, AT&T-шный. А вот его телефон 3G не ловит, не понимая, что вот тут рядом есть сигнал. То есть у него вот эта вот карточка, которая занимается Wi-Fi, слабее. Телефон работает намного быстрее, изображение отличное, хорошая камера, намного лучше, чем была там двойная камера. Можно на себя направлять, можно направлять туда-назад. Еще не пробовал вот это FaceTalk, который видео, разговор по видеотелефону. Для этого нужно, чтобы у моего собеседника тоже был iPhone 4 в руках, и мы оба находились бы в Wi-Fi области. Но, по сути, хорошее устройство, пока доволен. Ничего плохого не вижу. Ну, мой ребенок, естественно, взял карточку GSM-овскую, вынул из своего старого телефончика обычного, вставил в iPhone. Мы видели, что он работает. Он словил 3G сразу же. Ну, я ему говорю, ты же 3G не лови. Я же тебе не покупал план по данным. Вообще никакой. То есть, пользуйся им для интернета, только если ты находишься в районе Wi-Fi. Он говорит, хорошо, стал так пользоваться. Но, тем не менее, на следующий день, на следующее утро он получил имейл от AT&T, которые мгновенно его застукали и сказали, вот мы видим, что вы пользуетесь айфоном, айфоны должны быть на дейта-планах, и мы вас поместили вот на unlimited дейта-план за $30 в месяц. Он мне это показал, я ему говорю, нет, ну я не буду за тебя платить $30 в месяц, возьми там самый маленький, этот какой-то там за $15 там на 200 мегабайт, то только ему надо было в основном для текст-месседжинга, я ему не давал текст-месседжинг до сегодняшнего дня, не покупал на айфоне, потому что считаю, что это неправильно. Но сейчас вроде бы он уже стал повзрослее, и думаю, что он не будет так уже злоупотреблять вот этими текстингом, смс-ками, как говорится у вас. Вот, одним словом, посадил я его на этот план за $15, там какой-то минимальный 200 мегабайт, но пока не вижу смысла покупать ему более дорогой. Вот так, это была одна покупка. Вторая покупка была из важных, это носки. Я пошел тут на флей-маркет, это по-русски блошиный рынок, и купил себе там носки, такие очень короткие, ну, которые не длинные, вот эти, не знаю, как называется эта часть, которая на голенище, ну, может, это неправильно, не голенище, а короткие, совсем короткие. Вот как есть носки короткие для кроссовок, такие с низким срезом. Так вот я такие купил. Такие купил, только не для кроссовок. И был этому очень рад. Почему-то все носки в магазинах в обычных делаются очень высокими. То есть, наверное, именно вот как, чтобы закрыть тебе чуть ли не все икры ног. Как будто бы я буду где-то сидеть на CNN, у меня будут брать интервью, а я возьму ногу за ногу в черных брюках и костюме, у меня будут черные длинные носки. И как бы я ногу за ногу не положил, у меня все равно не будут видны мои волосатые ноги. Вероятно, для этого делаются эти высокие носки с этими идиотскими резинками, которые сдавливают мои нежные икры и просто раздражают, скажу вам честно. Ну вот теперь купил носочки, которые короткие, и это вторая по значимости покупка после iPhone 4. Стоит всего-то там доллар штука, ну на флимаркете. Каждая вещь почти по доллару. Следующая покупка, третья в эту неделю, которая произошла, купил я Blu-ray DVD плеер. Вот этот повышенного качества диски. Но не просто я купил DVD-плеер, я купил еще вот такой, который имеет интернет внутри. И вот этот, там у него внутри Wi-Fi карточка. Сейчас они продаются так, чтобы можно было прямо, если ты подписчик одной из вот таких сетей, где можно смотреть фильмы, ну как это, видеотека называется, или видеосалон, Netflix, то ты можешь прямо грузить оттуда. И, то есть, что получается? Этот Blu-ray-овский плеер, DVD-плеер подключен к моему телевизору. Телевизор тоже такой плоский, high definition. И он ловит мой Wi-Fi внутри квартиры. И прямо там же есть меню, встроенное для того, чтобы работать с Netflix. А Netflix работает в разных режимах. Один из режимов, ты у них заказываешь, они тебе прямо приносят диск по почте, ты его смотришь, потом кидаешь в почтовый ящик, и его забирают, и следующий из твоей очереди тебе присылается. А второй режим, это ты можешь смотреть немедленно прям сразу. Хочешь, смотри его через компьютер. Ну, правда, не все фильмы. Не все фильмы там можно смотреть прямо немедленно через интернет. Но хочешь смотреть через компьютер, а хочешь вот через такое устройство, через этот Blu-ray-овский плеер. То есть, что получается? Я прямо на телевизоре же ремоутом своим, пультом этим, выбираю Netflix, оттуда выбираю фильм, который я хочу смотреть, нажимаю на кнопку, он грузится в этот DVD-плеер, оттуда идет в телевизор, я смотрю просто обычно по телевизору. То есть, достаточно удобно. Это была третья покупка, ну, мелкая покупка, там пылесос надо было заменить, там об этом говорить особо нечего, кроме того, что так получилось, что мы открывали сначала вот этот Blu-ray-овский DVD-плеер, а потом пылесос. И как-то странно было, что в пылесосе не было Wi-Fi карточки. То есть пылесос у меня еще пока интернет не принимает. Но я не сомневаюсь, что в ближайшее время наука современная дойдет и до этого, что и пылесосы будут правильно работать. Ну, теперь такая вот айтишная короткое объявление. Это просто объявление о приеме на работу, грубо говоря. Или не грубо говоря. Одним словом, нам нужно пару программистов нанять, работать ремоутли. В идеале, ну, собственно, у нас есть две вакансии. Одна из них просто на хорошего программиста, который знает Java. Enterprise Java, J2E и Hibernate. А вторая вакансия, это который знает и Java, и Flex. Зависит от человека, конечно, будет зарплата, но обычно это, могу сказать, что $3000 в месяц получать будете. Условия, помимо всего этого, вы должны иметь английский язык. Английский язык, я имею в виду, читать, писать, это однозначно, это имеет многие вот такой уровень. Но мне надо, чтобы вы еще умели объясниться. Это не должно быть без акцента, но должно быть, вы должны уметь разговаривать. Если у вас есть все эти данные, пожалуйста, свяжитесь со мной и пишите мне резюме. Вот, я с удовольствием вас рассмотрю на такую должность. Вот, когда, в частности, я там поместил объявление в других местах, на украинском сайте, в частности, и мне стали присылать резюме. В частности, некоторые из резюме пишут там, я умею то-то, то-то, то, английский, они пишут initial. Это, наверное, не имеет в виду, что начальный уровень, там, типа beginner's level. Beginner's level меня не устраивает, мне не нужен beginner's level. Если вы не можете, не хотите выучить английский, это ваше дело, но тогда не нужно пытаться работать с западными компаниями. А вот в Твиттере я написал такой твит коротенький вчера, что вот получаю резюме от людей из России и Украины, которые пишут, что у них только начальный английский. И там же тут же приписал, если ты не знаешь английского, ну, значит, работай дома. Ну, вот сегодня утром проснулся, а кто-то мне ответил. Ну, видно, такой с подколочкой. Я не знаю, почему, он, наверное, думает, что я тут такой рожденный здесь американец. Ну, Твиттер у меня только по-английски я пишу, я по-русски там не пишу. И он мне пишет, а как он мне написал, не помню, типа, а сколько, ну, по-английски он мне написал, а сколько ты знаешь языков? Ну, думаю, вот тут он меня заловил, потому что все американцы тупые, и никто не знает более чем свой английский. Я ему ответил, что знаю 3 языка. И после этого он мне написал, ну, молодец, it's unusual, это необычно. Я ему тоже ответил, ну, при чем здесь что обычно, что необычно? Если человек хочет, присылает резюме в американскую компанию и хочет работать программистом, то он должен знать английский. Я же не говорю, что он там мексиканец, перебежал через границу и собирается там у меня травку стричь или кустики обкапывать. Там, может быть, другие требования к языку, но если ты уже присылаешь резюме программиста, то английский нужен. Здесь, в Америке, извините, ребята, но английский здесь нужен. Так что вы меня подкалываете, вы меня не подкалываете, но нужен, и все. Ну и напоследок отвечу на пару вопросиков, которые мне давно задавали, и они у меня тут в записочках лежат, я не ответил никак. Расскажи, пожалуйста, что такое план 401K, который так любят указывать работодатели в своих вакансиях. Я прочитал статью на Википедии, но там довольно много информации, которую тяжело воспринять сразу. Хотелось бы узнать основные пункты, как это работает со стороны работодателя и какие преимущества это дает работнику. 401 план – это возможность откладывать себе деньги на пенсию. То есть, как правило, люди, которые работают служащими здесь, в Америке, в любой компании, не имеют никаких специальных пенсионных планов. Я не говорю о том, есть такой налог, здесь он называется Social Security Tax. Это когда у вас снимают там какой-то небольшой процент зарплаты на, ну, некоторые говорят, что это на пенсию, но это не пенсия, это пособие по бедности. То есть, когда человек выходит на пенсию в определенном возрасте, он имеет право получать Social Security деньги. Вот эти. Это деньги, собственно, они формируются из того фонда, который с тебя снимали вот эти вот мелкие проценты. Но это совсем небольшая сумма. Зависит, конечно, от того, сколько лет вы проработали. И раз в квартал мы получаем, каждый из нас получает письмо от Social Security Administration, где они пишут, что вот на данный момент, если бы вам уже было, допустим, там 65 лет или там сколько вы были бы на пенсии, то вы бы получали столько-то в месяц по Social Security. Ну, там сумма небольшая совсем, но это может быть там 1500 долларов, допустим, в месяц. У кого меньше, у кого может быть чуть-чуть больше, но вот примерно в таком районе. То есть на эти деньги особо не забалуешь на пенсии. Вот. И некоторые тебе говорят, ну вот, на пенсии тебе много уже не надо, дети у тебя уже выросли, дома, квартиры выплатил, что, мол, тебе надо? Это неправда, на пенсии надо, и надо немало. Очень многие здесь любят путешествовать, и многие, на самом деле, здесь рассматривают, что пенсионный возраст, мол, типа, это то время, когда, наконец-то, я могу пожить для себя. И тут как раз не помешает иметь пару копеек. Ну вот поэтому люди, не знаю, encourage. Людям не советуют, а типа, ну, короче, не помню, как по-русски слово encourage, воодушевляют, может быть, не знаю. Людей призывают, может быть, чтобы они сами откладывали себе деньги на пенсию. Вот что получается, если ты вот берешь вот этот 401 план, если твоя компания это дает тебе, крупные компании обычно дают, мелкие нет. 401 план, если ты согласен взять, то с тебя будут вычитать определенную сумму до того, как с твоей зарплаты высчитываются налоги. Ну, вот, к примеру, если ты, допустим, получаешь, допустим, возьмем тебе для круглой цифры 100 тысяч долларов в год, зарплата твоя, это до налогов. Со 100 тысяч обычно с тебя снимут наверняка 35 тысяч налогами, то есть реально чистыми ты получишь там 65, к примеру. Но если ты подписался на 401 план, то, скажем, хочешь откладывать 10 тысяч себе на пенсию, ну вот из этих 100 в год, тогда что получится? С тебя снимут эти 10 тысяч до того, как будут считать налоги. То есть налоги у тебя будут не со 100 тысяч считать, а с 90. А эти 10 тысяч пойдут тебе вот на этот специальный пенсионный план, 401 план, который ты себе откладываешь. Что еще делает его более привлекательным? Это то, что очень часто крупные компании добавляют свою сумму к твоим, которые ты откладываешь на 401 план. Но опять же, чтобы делать это привлекательным, чтобы люди сами волновались о своей пенсии. Это называется «they will match your contribution». Your contribution – это контрибуция, это то, что вы вкладываете в свой пенсионный план, а они будут мэтчать, они будут добавлять столько же. Но это, конечно, на очень маленьком, до очень маленького процента, скажем, до 5-6% не больше. То есть, если, скажем, вы решили откладывать там 5% своей зарплаты, допустим, опять же, если у вас 100 тысяч зарплата годовая, из них 5% вы решили откладывать, то, скажем, ваша компания может тоже 5% доложить. То есть вы положили 5 тысяч до налогов своих, плюс 5 тысяч на ваш же 401 план положит компания. То есть фактически вы откладываете 10 тысяч на пенсию, хотя сами положили 5 тысяч, и тоже, опять же, налоги, налоговые какие-то бенефиты в этом плане у вас есть. Ну, вот это то, что оно и есть. Поэтому считается, что если компания говорит, что мы вам даем 401 план, иногда они говорят, we will match your contribution to the plan 401k, они хотят вам сказать, что с нами вы сможете и на пенсию себе откладывать тоже быстрее, быстрее. Правильно это или неправильно, хочется вам или не хочется, это все зависит от вас индивидуально. Кому нужны деньги сейчас, пока еще молодой, а кто готов заморозить их и закинуть туда в свой план и ждать, пока тебе будет 65 лет, это... Может быть, не всем это нравится. Хотя, с другой стороны, многие большие компании дают вам возможность руководить этими деньгами как инвестментом. То есть они не просто лежат в тумбочке все эти там 20, 30, 40 лет, но вы их можете вложить в какие-то фонды и в надежде на то, что они будут расти. Вот так. То есть вот это то, что оно и есть. Если вы передумаете в какой-то момент, сказать, о, у меня такая плохая ситуация, мне срочно нужны деньги, а на 401 плане у меня уже отложилась некая сумма, хочу оттуда забрать. Забрать вы сможете, но, во-первых, вам штраф наложат за то, что вы забрали из 401 плана, во-вторых, вам придется заплатить все налоги с той суммы, которую вы уже отложили. То есть забирать, как правило, не очень выгодно и не очень правильно, хотя это возможно. То есть передумать возможно. И последний вопрос на сегодня – был таким, когда ты мне задали вопрос. Подскажи, пожалуйста, если я правильно понимаю, чтобы иметь в Америке возможность успешно распоряжаться финансами, открыть счет в банке, купить акции, нужен Social Security Number, или сокращенно SSN. Могут ли нерезиденты USA получить такой номер? Если да, то какова процедура SSN, получения SSN? Хочу сказать, ребята, во-первых, никакие вопросы, связанные с юридическими советами, я вам не могу отвечать. Я не юрист. Я не знаю ситуацию. Если вы хотите мне задать вопрос, как люди обходят закон и все-таки выворачиваются, и все-таки это делают, это опять не ко мне. Я не знаю как. А если бы я бы и знал, я бы не стал бы вот тут вам на весь мир рассказывать, как обмануть государство. Но что это такое, конечно, могу вам сказать. Вам нужно, если вы хотите положить какие-то деньги в банк в Америке, вы должны иметь возможность открыть счет в банке. Я не знаю, как открывают иностранцы счет в американских банках. И, как правило, чтобы то, что я знаю, говорю, может быть неправильно, не то, что неправильно, а может быть не полная информация, но для того, чтобы вам открыть счет в банке, вы должны показать доказательства какие-то того, кто вы есть. То есть, если вы сказали, что вы Вася Форточкин, живущий там по адресу 12 Main Street в городе Бруклин, то вы должны доказать, что это действительно так. Ну, как это можно доказать? Это можно доказать, предъявив те документы, которые здесь считаются правильными. Ну, во-первых, там права водительские. Это, конечно, самый сильный документ здесь. Принесли права водительские, показали, это вам, это говорит о том, что да, вы действительно Вася Форточкин, потому что, чтобы вам выдать права, вас уже проверили. Второй вопрос. И у вас могут потребовать какой-нибудь счет за какие-то услуги, например, за свет, за газ. Этот счет обычно приходит по почте, и он приходит по определенному адресу, это показывает, что вы живете там-то. Я не знаю, все зависит от банка. В некоторых банках меньше требований к документам, в некоторых больше. В некоторых может сойти там ваше студенческое удостоверение, что вы, скажем, студентом являетесь здесь. Не знаю, какой документ примет банк. Банков очень много здесь разных. И я знаю, что люди умудряются, которые даже не имеют места, то есть, вернее, не являются постоянными жителями Америки, открывают счета в банках. Как они это делают, мне трудно сказать. Даже те, которые в гости приезжают, умудряются получить вот эту вот social security, временное без права на работу каким-то образом. Тут есть всякие офисы по social security. Как они это делают, не знаю. Но получив такую карточку, даже временную без права на работу, вы тоже можете открыть счет в банке. То есть, не знаю, нужен ли обязательно иметь social security для того, чтобы открыть счет в банке или нет, но точно нужны документы, нужно знание его номера. Некоторые, кстати, обманывают, я думаю, говорят, что у меня он есть, вот его номер, но я просто с собой его нет. Ну, не знаю, кто как выворачивается, но открыть можно. Я думаю, что можно. Вот. Нерезиденты могут получить без права на работу. Какова процедура, не знаю. Вот если ты здесь живешь, то процедура очень простая. Зашел в этот офис Social Security, сказал, я такой-такой, вот документы, дайте мне его. Если грин-карта есть, это статус постоянного жительства, то вам дают его с правом на работу, то есть такая голубая карточка, там номер стоит, у каждого свой уникальный номер, и там ничего кроме номера не написано, ваше имя и номер. Если это такой Social Security, который не дает вам права здесь работать, например, вы являетесь там супругом человека, который имеет здесь рабочую визу, допустим, H-1B виза, вот есть такая, то это дает право работать у конкретного работодателя. А если жена или там муж такого человека приехал в страну, то супруг получает H-4 визу. Это семья типа иностранного работника. Но это уже без права на работу. Поэтому если вот эта жена или муж пойдут, которые не имеют права на работу, им прямо так и выдадут Social Security, там будет написано, что без права на работу. Но без права на работу, это значит, что работать вам вы не имеете права в этой стране, но банковский счет вы имеете право открыть. То есть, каким-то образом, конечно, вам нужно открыть счет в банке, а дальше, как распоряжаться финансами, ну, это элементарно, Ватсон, это идете в интернет и все себе переводите, платите кому угодно прямо через интернет, переводите из других стран, переведите в другие страны, это уже все достаточно свободно и очень легко здесь делается. Ну вот и поболтали. И совсем даже и не технические темы. Видите, я и так могу. Засим, раскланиваюсь с вами. Желаю вам удачной следующей недельки. Пишите комментарии, задавайте вопросы. И я вам на них постараюсь ответить. Будьте здоровы, ребята. С вами был Будам.